Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский паломник. Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в цикле бесед «Новомученики и исповедники Даниловские» мы будем говорить о святителе Тихоне, патриархе московском. Дмитрий Родионов скажет об отце Георгии Косове. Прозвучит песнопение в исполнении хора донских казаков под управлением Сергея Жарова. Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря во главе со священным мучеником Феодором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». Святитель Тихон Белавин, патриарх московский и всея России. Святитель Тихон Белавин Василий Иванович родился 19 декабря 1865 года в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника Воскресенской церкви. В 1869 году отец будущего патриарха, священник Иоанн, был переведен в Преображенский храм города Торопца. В 1874-78 годах Василий учился в Торопецком духовном училище. С детских лет отличался старательностью и кротостью. Товарищи по училищу, зная его незлобивый и молчаливый нрав, часто над ним смеялись и подшучивали, обращаясь к нему «Ваше Святейшество». В 1884 году он окончил с отличием Псковскую духовную семинарию. 11 июня 1888 года окончил Санкт-Петербургскую духовную академию одним из первых студентов со степенью кандидата магистранта богословия. С июня 1888 года преподаватель основного догматического и нравственного богословия и французского языка в Псковской духовной семинарии. 14 декабря 1891 года в храме трех святителей Псковской духовной семинарии епископом Псковским и Порховским Гермогеном Добронравиным пострижен в монашество с наречением имени Тихон в честь святителя Тихона Задонского. 15 декабря епископом Гермогеном в Псковском кафедральном соборе рукоположен во иеродиакона. 22 декабря епископом Гермогеном рукоположен во иеромонаха. С 15 марта 1892 года инспектор Холмской духовной семинарии. 24 июня 1992 года назначен ректором Казанской духовной семинарии и возведен в сан архимандрита. 15 июля того же года назначен ректором Холмской духовной семинарии. Одновременно состоял председателем епархиального училищного совета, председателем православного братства и цензором изданий. Также руководил монастырским благочинием Холмско-Варшавской епархии. 19 октября 1897 года в Троицком соборе Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге хиротонисан новоепископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии. С 14 сентября 1898 года епископ Алеутский и Аляскинский. С 7 февраля 1900 года епископ Североамериканский и Аляскинский. Время епископского служения святителя Тихона в Америке было ознаменовано расцветом в жизни местной православной церкви. Была учреждена духовная семинария в Миннеаполисе, что устранило необходимость присылать священников из России. Был основан Свято-Тихоновский монастырь возле города Скрантона, штат Пенсильвания, со школой-приютом при нем. Епископская кафедра перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Православие при святителе Тихоне стало приобретать всеамериканский масштаб. Под его председательством в Майфельде был созван первый православный собор Североамериканской церкви, объединивший между собой переселенцев из России, Галиции, Венгрии, Буковины и других мест. В правление святителя Тихона церковь в Америке пребывала в мире, согласии и любви, не зная никаких раздоров из-за юрисдикционной принадлежности. Был единый архипастырь и единое стадо. 5 мая 1905 года владыка был возведен в сан архиепископа, архиепископ Алеутский и Североамериканский. За 8 лет управления епархией святителем Тихоном число приходов в ней увеличилось с 15 до 75. Тысячи униатов обратились в православие. С 25 января 1907 года он архиепископ Ярославский и Ростовский. Владыку Тихона связывала длительная духовная дружба с настоятелем Московского Свято-Даниилова монастыря архимандритом Иоакимом Хромовым. Отец Иоаким неоднократно посещал Ярославль и делал щедрые пожертвования на храмы города и другие благотворительные нужды. Архиепископ Тихон Белавин состоял почетным председателем Ярославского отделения Союза Русского Народа. В ходе празднования 300-летия дома Романовых встречал императорскую семью при входе в Успенский собор Ярославля. Затем давал императору объяснение в Спасском монастыре, бывшем местом пребывания царя Михаила Федоровича в 1613 году. С 22 декабря 1913 года владыка Тихон архиепископ Виленский и Литовский. Вскоре после того, как занял Виленскую кафедру, началась Первая мировая война, и он вынужден был эвакуироваться из прифронтовых областей в Москву. В Москве не один год подвязался в Свято-Данииловом монастыре у своего духовного друга архимандрита Иоакима. В 1916 году был награжден правом ношения креста на клобуке. Высочайший рескрипт, данный ему 6 мая 1916 года, гласил: «Ваши непрестанные святительские заботы о благе паствы вашей снискали мое монаршее благоволение, в изъявлении коего всемилостивейше жалую вам препровождаемый при сем бриллиантовый крест для ношения на клобуке». 19 июня 1917 года на съезде духовенства и мирян Московской епархии владыка Тихон был избран московским митрополитом. С 13 августа 1917 года митрополит Московский и Коломенский. Он особенно во всю жизнь почитал святого благоверного и преподобного князя Даниила. 12 сентября 1917 года митрополит Тихон возглавил торжественное перенесение святых мощей князя Даниила из храма святых отцов семи вселенских соборов в Троицкий собор. Впоследствии патриарх Тихон неоднократно совершал божественные литургии в Троицком соборе, последний раз в 1924 году, в день памяти преподобного князя Даниила, 12 сентября. В 1917-18 годах святитель Тихон – председатель Священного собора Российской Православной Церкви. 5-18 по новому стилю ноября 1917 года на Поместном соборе Российской Православной Церкви в Москве избран патриархом московским и всея России. Избран из 3 кандидатов посредством жребия, вытянутого слепым старцем Зосимовским Алексеем Соловьевым. Интронизация состоялась 24 ноября, 4 декабря по новому стилю, 1917 года в Кремлевском Успенском соборе, в праздник Введения. После настолования и молебствия с крестным ходом внутри Московского Кремля, разоренного и поруганного, святейший патриарх Тихон по древнему обычаю совершил объезд Кремля. Он выехал из Кремля в открытом экипаже, выбрав спутниками своими архиепископа Анастасия Грибановского, бывшего наместника Московского Свято-Даниилова монастыря и будущего первоиерарха Русской Православной Церкви за рубежом, и епископа Пахомия Кедрова, следовавших за ним в отдельной коляске. 19 января 1918 года патриарх Тихон издал свое знаменитое воззвание, обращенное к новым властям, которое, в частности, гласило: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафемаствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. Измите злага от вас самих». 21 июля 1918 года в слове, сказанном по Евангелию в Казанском соборе на Красной площади, святитель Тихон осудил расстрел императора Николая II и то, что исполнительный комитет одобрил это и признал законным. По получении известия о убиении царской семьи в Екатеринбурге, святейший патриарх Тихон тотчас же на заседании собора отслужил панихиду, а затем и за упокойную литургию, произнеся грозную обличительную речь, высказав мысль, что как бы не судить политику государя-императора Николая II, его убийство является ничем не оправданным преступлением. «Недостаточно только думать это», — добавил при этом патриарх, — «не надо бояться громко утверждать это, какие бы репрессии ни угрожали вам». 26 октября 1918 вышло патриаршее обращение к Совету народных комиссаров, в котором читаем: «Все, взявшие меч, мечом погибнут. Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешним вершителям судеб нашего Отечества, называющие себя народными комиссарами. Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Народу, изнуренному кровопролитной войной, вы обещали дать мир без аннексий и контрибуций. От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. 24 ноября 1918 года патриарх был подвергнут домашнему аресту. В его квартире был произведен обыск. 6 января 1919 года под Рождество Христово освобожден из-под стражи. Впоследствии многократно подвергался домашним арестам. 23 февраля 1922 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет опубликовал декрет, в котором постановлял местным советам изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы Народного комиссариата финансов для помощи голодающим. В марте 1922 года в ряде мест произошли эксцессы, связанные с изъятием церковных ценностей. Особенно большой резонанс имели события в Шуи. В связи с последними 19 марта председатель Совнаркома Ленин составил секретное письмо. Письмо квалифицировало события в Шуе как лишь одно из проявлений общего плана сопротивления декрету советской власти со стороны влиятельнейшей группы черносотенного духовенства. В заседании Политбюро 22 марта по предложению Ленина был принят план Троцкого «Разгрома церковной организации», арест Синода и Патриарха, примерно через 10-15 дней. Печать должна была взять, по их выражению, бешеный тон. Надлежало приступить к изъятию во всей стране, совершенно не занимаясь церквами, не имеющими сколько-нибудь значительных ценностей. В марте начались допросы патриарха Тихона. Он вызывался в ГПУ на Лубянку, где ему дали под расписку прочесть официальное уведомление о том, что правительство требует от гражданина Белавина, как от ответственного руководителя всей иерархии, определенного и публичного определения своего отношения к контрреволюционному заговору, во главе коего стоит подчиненная ему иерархия. 16 мая 1922 года было объявлено об учреждении нового высшего церковного управления, которое полностью состояло из сторонников обновленчества. Первым его руководителем стал епископ Антонин Грановский, возведенный в кавычках в сан митрополита. На следующий день власти, чтобы облегчить обновленцам задачу овладения властью, перевезли патриарха Тихона в Донской монастырь в Москве, где он находился в строгой изоляции. К концу 1922 года обновленцы смогли занять две трети из 30 тысяч действовавших в то время храмов. Так начался так называемый обновленческий раскол, который до определенного времени поддерживался органами государственной власти СССР. Церковная структура, возглавляемая патриархом Тихоном, оказалась вне закона. 5 мая 1922 года патриарх Тихон был вызван в суд на процесс московского духовенства. Суд вынес частное определение о привлечении гражданина Белавина к уголовной ответственности. После этого патриарх находился под арестом в бывших казначейских покоях Донского монастыря, в полной изоляции от внешнего мира. Судя по многочисленным публикациям в советской прессе весной 1923 года писем от граждан, требовавших сурово покарать людоеда Тихона, власти готовились к расправе над патриархом. В газете «Известия» от 6 апреля 1923 года печаталось сообщение. 11 апреля судебная коллегия Верховного суда начинает слушать дело бывшего патриарха Тихона и его ближайших приспешников. Процесс будет слушаться в колонном зале Дома Союзов. 12 апреля 1923 года Политбюро приняло решение поручить секретариату ЦК вести дело Тихона со всей строгостью, соответствующей объему колоссальной вины, совершенной Тихоном, что означало указание суду на необходимость вынесения смертного приговора. 19 апреля 1923 года патриарх Тихон был под стражей припровожден во внутреннюю тюрьму ГПУ, где проводили допросы. 29 апреля 1923 года так называемый Второй Поместный Всероссийский Собор, Первый Обновленческий, открывшийся в Москве в Храме Христа Спасителя, высказался в поддержку советской власти и 3 мая вынес решение о лишении сана бывшего патриарха Тихона, а также о лишении его монашества. Читаем в этом решении. Священный собор Православной Церкви 1923 года осуждает контрреволюционную борьбу и ее методы, методы человеконенавистничества. В особенности собор 1923 года скорбит об анафематствовании советской власти и всех ее признающих. Собор считает Тихона отступником от подлинных заветов Христа и предателем Церкви. На основании церковных канонов сим объявляет его лишенным сана и монашества и возвращенным в первобытное мирское положение. Отныне патриарх Тихон, мирянин Василий Белавин. 8 мая Патриарх был перемещен в ранее занимаемый им дом в Донском монастыре, продолжая находиться под стражей, для того, чтобы туда могли прибыть делегаты обновленческого собора с объявлением о лишении его сана и монашества. Когда патриарх Тихон, под влиянием некоторых архиереев, а также под давлением советской власти, готов уже было пойти на уступки обновленцам, вплоть до снятия с себя патриарших полномочий, на его защиту твердо встала братия Московского Свято-Даниилова монастыря во главе с епископом Феодором Поздеевским, с даниловскими епископами-исповедниками. Владыка Феодор считал, что с безбожниками, с попущенной Богом лжевластью и ее сторонниками православным нельзя идти ни на какие компромиссы. Внешне это твердое стояние даниловцев виделось как оппозиция патриарху, но то было стояние за истину Христову, а значит и за патриарха. Епископ Феодор почитал и жалел патриарха Тихона, и вместе с даниловскими архиереями заявил о непререкаемых правах святителя Тихона на патриаршество. Только благодаря авторитету владыки Феодора отставки патриарха не произошло. Патриарх Тихон был впоследствии благодарен ему за это, предлагал ему в июле 1923 года Петроградскую кафедру и приглашал участвовать в церковном управлении. В августе 1923 года святейшим патриархом Тихоном владыка Феодор был возведен в сан архиепископа. Даниловских архиереев патриарх Тихон в шутливой форме, но относясь серьезно, называл Даниловским синодом и конспиративным синодом. Он часто советовался с ними. Свято-Даниилов монастырь, родная и для святителя Тихона обитель, стал в те годы подлинным оплотом истинного, чистого православия. В обитель князя Даниила отовсюду в больших количествах стекался церковный люд. Храмы обители полнились верующими. Так называемый синод архиереев в Даниловском монастыре существовал не только в шутливом патриаршем прозвании, но он был одобрен патриархом и именовался еще параллельным синодом. Причиной возникновения параллельного синода было то, что патриарший синод, находившийся под плотным контролем ГПУ, все-таки вынужден был встать на примиренческие с богоборцами позиции. Мыслился он как постоянно действующее предсоборное совещание, и главной целью его была подготовка тайного поместного собора, способного разрешить церковные проблемы без давления властей, и тайное поставление священнослужителей для избежания давления властей. 25 июня 23 года властями было принято постановление об освобождении патриарха, и 26 июня ему была предоставлена свобода в организации деятельности патриаршей церкви. Судебное преследование было прекращено, возможно, потому, что правительство Великобритании потребовало от СССР прекращения репрессий против церкви и духовенства, угрожая полным разрывом сношений. Редакционная статья в партийной газете «Правда» от 27 июня 1923 года завершалась так. «Пусть же пролетарии и крестьяне всего мира, до которых докатилась провокационная кампания политических архиепископов и благочестивых империалистов, пусть же они узнают, каким плевком наградил их бывший патриарх, которого они хотели использовать, чтобы вонзить свои гнилые зубы в живое тело трудовой советской страны». Патриарх Тихон оставался под следствием. И легализация патриархии как органа управления, то есть регистрация в органах власти, не произошло. 9 декабря 1924 года при попытке разбойного нападения на дом патриарха в Донском монастыре был убит Яков Сергеевич Полозов, весьма близкий патриарху человек, бывший его келейником с 1902 года. инцидент произвел на патриарха крайне гнетущее впечатление. В начале 25-го года под руководством начальника 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучкова началась разработка шпионской организации церковников, которую по замыслу следствия возглавлял патриарх Тихон. 21 марта 25-го года патриарх был допрошен на Лубянке. Из постановления особого совещания при коллегии ОГПУ от 19 июня 25-го года о прекращении издачи в архив дела ввиду смерти подследственного явствует, что существовало дело по обвинению гражданина Белавина Василия Ивановича по статьям 39 и 73 Уголовного кодекса. Состав преступлений по 59 статье УК РСФСР от 1 июня 22 года включал в себя сношения с иностранными государствами или их отдельными представителями с целью склонения их к вооруженному вмешательству в дела республики, объявлению ей войны или организации военной экспедиции, что предусматривало высшую меру наказания с конфискацией имущества. 7 апреля 1925 года в 11 часов 45 минут в Москве в лечебнице Бакуниных на Остоженке патриарх Тихон приставился ко Богу. Знаменательно, что почил он на 6-й седмице Великого Поста в среду, как раз в день смерти праведного Лазаря, а сразу после его погребения и началась Страстная Седмица. Замечательна была кончина святейшего патриарха Тихона, час который ему, очевидно, был известен. Замечательны и последние слова его, произнесенные незадолго до кончины. «Теперь я усну крепко и надолго. Ночь будет длинная, длинная, темная, темная». Как-то очень ясно, что под этой длинной и темной ночью он подразумевал не свою смерть, а мрак кровавого безбожия, опустившийся над всей столь любимой им русской землей, первую иерархом которой избрал его промысл Божий. Страшная ночь эта, как мы видим, действительно оказалась длинной-длинной, темной-темной. Продолжается и по сей день, и конца края которой пока все еще не видно. Чин погребения был совершен 12 апреля 1925 года в вербное воскресенье в Донском монастыре. На погребении святителя Тихона присутствовало 59 епископов, до 500 священников, а количество мирян, пришедших перед этим проститься с великим патриархом, исчислялось многими сотнями тысяч. Пели хоры Чеснокова и Астафьева. Место его захоронения — Москва, Донской монастырь, с внутренней стороны южной стены трапезной Малого Донского собора. Верующий народ русский до самой кончины верил святейшему патриарху Тихону как твердому стоятелю за веру и печальнику за церковь русскую, и свято, и благоговейно чтит его, храня в памяти его решительные и мужественные выступления с обличениями богоборческой власти палачей русского народа. В день погребения патриарха Тихона состоялось совещание собравшихся на его отпевание архипастырей, на котором обязанности патриаршего местоблюстителя возложены были на митрополита Крутицкого Петра Полянского. 1 ноября 1981 года патриарх Тихон был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских архиерейским синодом Русской Православной Церкви за границей. Святитель патриарх Тихон Белавин канонизирован архиерейским собором Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года. 19 февраля 1992 года совершилось обретение святых мощей патриарха Тихона. Мощи его покоятся в Большом Донском соборе Донского монастыря в Москве. продолжение цикла соборного мучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через 2 недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники Даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. В эфире программа «Русский паломник». У микрофона Дмитрий Родионов. За религию умирают. За нее умерло гораздо больше, чем за науку. Зеленое древо веры, такое старое и все-таки зеленое, куда могущественнее, ветвистее, многообъемлющее, нежели веточки и разветвление науки. Религия как океан. Она приемлет в себя мудреца и простеца. Она вся чудо и всемогущество. И чудо ее наглядно выражено с особенной ясностью в лице отца Георгия. История его пастырства началась в селе Спас-Чекряк Болховского уезда Орловской губернии, при жизни еще старца Амвросия Оптинского. В 1919 году отец Георгий был еще жив. Он был высокого роста, сильно сутулый, с несколько резкими движениями и глубокими глазами. Как человек редкой душевной красоты, он читал в сердцах и всегда находил на тайную скорбь слово привета, утешения, совета. Каждый получал то, чего ждала его измученная душа. О даре прозорливости отца Георгия создались целые легенды со слов очевидцев, на себе испытавших силу этого дара. Он стал известен не в одной только Орловской губернии. Простая речь, исполненная теплоты и ласковой задушевности, лилась из уст отца Георгия. «Ну как вам понравилась наша церковка?» «Дивная батюшка, не одно столетие должно быть пережила она. Такие церкви теперь только на картинках разве рисуют?» «Правда ваша, древний храм. Я застал в нем антиминс, освященный еще во времена царевны Софьи Алексеевны. Совсем завалилась церковь-то, когда я поступил сюда на служение. Как это вам Бог помог устроить все, что мне довелось здесь у вас увидеть? Сила Божия в немощи совершается. Пока человек рассчитывает на свои силы, до тех пор нет проявления споспешествующей силы Божией. А вот оставили тебя твои силы, ближние твои отступили от тебя, нет спасающего. Тут-то и возопи с верой и смирением. А Бог-то, Он тут как тут. Скор и внезапен Он милосердный на помощь всем, призывающим Его воистине. Кажется, вот-вот затоптали человека люди и обстоятельства. А он возопил к Богу из глубины душевной, и вот где топтавшие. Моя жизнь прошла через какие-то искусы. Когда петли, казалось, захлестывала меня, помог Господь, да как помог-то, через старца Амвросия, блаженная ему память угоднику Божию. Как же это, батюшка, случилось? Извольте, расскажу. Я из этого тайны не делаю, да и нельзя делать тайны из проявления божественной силы и благодати. К тому же и касается вся эта история больше старца Амвросия, чем меня многогрешного. Немощь нашу вы уже изволили видеть. Со дня моего поступления в здешний приход я уже успел, по милости Божией, кое-что восстановить, кое-что исправить. Но когда я сюда приехал, меня отрубь взяла. Что мне тут делать? Жить не в чем, служить не в чем. Дом старый-престарый, церковь, пойдешь служить, того и гляди, самого задает. Доходов почти никаких. Прихожане удалены и от храма, и от причта. Народ бедный, самому впору еле прокормиться. Что мне было тут делать?
Священник я в то время был молодой, неопытный, к тому и здоровьем был очень слаб, кровью кашлял. Матушка моя была сирота бедная, без всякого приданного. Поддержки, стало быть, ни оттуда, ни отсюда не было. А на руках у меня еще были младшие братья. Оставалось бежать. Так я и замыслил. На ту пору велика была слава отца Амвросия. Пустынь Оптинская от нас в верстах в 60. Как-то по лету, ночь бессонная, взгомонился я от думушек. Ни свет ни заря котомку за плечи, да и пошел к нему отмахивать за благословением уходить мне из прихода. Часа в 4 дня я уже был в Оптиной. Батюшка меня не знал ни по виду, ни по слуху. Прихожу в его келью, а уж народу там тьмы, дожидают выхода батюшки. Стал я в сторонке дожидаться. Смотрю, он выходит, да прямо меня через всех и манит к себе. Ты, Иерей, что там такое задумал? Приход бросать, а? Ты знаешь, кто Иерей вставит, а ты бросать? Храм Вишенев стар, заваливаться стал. А ты строй новый, да большой, каменный, да теплый, да полы в нем, чтоб были деревянные. Больных привозить будут, так им, чтоб тепло было. Ступай, Ирей, домой, ступай, да дурь ты из головы выкинь. Помни, храм-то строй, как я тебе сказываю. Ступай, Ирей, Бог тебя благословит. А на мне никакого и знака-то ирийского не было. Я слова не могу вымолвить, пошел я домой тут же. Иду да думаю, что же это такое, мне строить каменный храм. С голоду дома чуть не умираешь, а тут храм строить. Ловко утешает, нечего сказать. Пришел домой, кое-как отделался от вопросов жены. Ну что ей было говорить? Сказал только, что не благословил старец просить перевода. Что у меня тогда в душе происходило, кажется, и не передашь. Напала на меня тоска неотвязная. Молиться хочу, молитва на ум не идет. С людьми, с женой даже не разговариваю. Задумываться стал. И стал я слышать и ночью, и днем, больше ночью, какие-то страшные голоса. «Уходи, — говорят, — скорей, ты один, а нас много. Где тебе с нами бороться? Мы тебя совсем сосвету сживем. Галлюцинации должно быть. Батюшка, я верую. Ну да. Что бы там ни было». Только дошло до того, что не только во мне молитвы не стало, мысли богохульные стали лезть в голову. А придет ночь, сна нет. И какая-то сила прямо с постели стала сбрасывать меня на пол. Да не во сне, а прямо в яве. Так-таки поднимает и швырнет с постели на пол. А голоса-то все страшнее, все грознее, все настойчивее. «Ступай, ступай вон от нас». Я в ужасе, едва не мешаясь рассудком от перенесенных страхов, опять кинулся к отцу Амвросию. Отец Амвросий, как увидел меня, да прямо ничего у меня не расспрашивая, и говорит мне. «Ну чего испугался Ирей? Он один, а вас двое». «Как же это так, — говорю, батюшка?» «Христос Бог, да ты. Вот и выходят двое, а враг-то он один. Ступай, — говорит, — домой. Ничего впредь не бойся». Да храм-то большой каменный, да чтобы теплый, не забудь строить. Бог тебя благословит. С тем я и ушел. Прихожу домой, сердце точно гора свалилась. И отпали от меня все страхования. Стал я тут и Богу молиться. Поставишь себе в церкви налочек за левым клиросом перед иконой Царицы Небесной, затеплишь лампадочку, зажжешь свечку, да и начинаешь в одиночку в пустом храме канонье читать, что и теперь читаю. Кое-что из других молитв стал добавлять. Смотрю, так через недельку-другую один пришел в церковь, стал себе в уголочку, да со мной Богу вместе молится. Там другой, третий, а тут уж и вся церковь полна стала набираться. А как помер батюшка-отец Амвросий, народ его весь начал к чекрику прибираться. Советов от меня до утешения ищут. Без отца Амвросия жутко стало жить на своей вольной волюшке. Трудно человеку в наше время без руководителя. Ну да я, какой руководитель? Вот был руководитель и утешитель, это отец Амвросий. Тот и впрямь был всех недугов душевных и телесных врачеватель. Впрочем, по вере ищущего, Господь по обетованию своему не отказывает человеку в его прошении во благо и через недостойных пастырей. Вот эти блага потоком и лились через отца Георгия. Мы же, почти современники его, во многом отступили, трудимся до изнеможения, как рабы плоти, не для приобретения необходимого только в жизни, но для умножения удобств, которым нет конца, для роскоши и наслаждений. Мы слишком утомлены этой работой, чтобы принять на себя еще и духовный труд. У нас нет времени ни для размышлений, ни для молитвы. Где же тут возможность пробудиться духу? Когда ему собраться с силами? Когда и где познакомиться с духовными опытами? В наших руках весы, по которым с точностью мы можем определить наше нравственное состояние. Вечная истина. Нельзя работать двум господам. Господь не только Слово Свое дал нам, но и все благодатные средства для жизни духовной. Церковь, Родина нашего Духа, стоит пред нами во всей своей вечной силе и красоте. Не знает Господь тех, кто мертв духом. Мертвые члены отлучаются от нее. И если молитва — кровь церкви, то кровь для мертвого члена бесполезна. Все умирающие вне церкви, по словам епископа Феофана, подобны самоубийцам. А участник в созидании церкви на земле, в ее ограждении и укреплении, становится сознательным гражданином неба, свободным сыном церкви и другом Христа.
Хор донских казаков под управлением Сергея Жарова. Верую. Запись 1950-х годов.
наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Вероотслышание. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Клир и прихожан храма иконы Божией Матери Знамения, что в Ховрино, протоиерея Георгия, иерея Александра, игумена Иоасафа, Людмилы, Татьяны, Антонины, Раисы, Владимира, Галины, Надежды, Марины, Галины, Веры, Галины, Ксении, Галины, Маргариты, Галины, Маргариты, Георгия, Маргариты, Лидии, Людмилы, Валентины. Храни вас Христос!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!